Говорит Радио Свобода. Вы слушаете новый выпуск авторской программы и подкаста «Генис. Взгляд из Нью-Йорка» в эфире и в интернете. Сегодня мы с поэтом и переводчиком Владимиром Гандресманом обсуждаем поэзию нового Нобелевского лауреата Луизы Глик и знакомимся с ее русскими переводами. Как известно, лауреатом Нобелевской премии 2020 года по литературе стала американка, уроженка Нью-Йорка, поэт Луиза Глик. Первое известие об этом событии появилось в «Нью-Йорк Таймс» на 21-й странице. Понятно, что за считанные дни до президентских выборов в стране не до поэзии. А жаль. Президентов Америка выбирает на 4, максимум 8 лет, а стихи остаются с нами навсегда, хотя бы надолго. Поэзия – фундаментальная национальная ценность. Если мы хотим понять другой язык, народ, его идеалы, культуру, то должны прочесть чужих поэтов, ибо поэзия от Гомера до Битлз есть спецхран сгущенной словесной материи. Во всяком случае, так считают российские читатели, которых будоражит каждая Нобелевская премия по литературе, как, скажем, победа на чемпионате мира по футболу. Луиза Глик – новое для нас имя. Но я впервые о ней услышал давно, почти 20 лет назад, когда наш коллега, поэт американского часа Владимир Гандресман, занялся изданием русских переводов современных американских поэтов. В организованном им категорически некоммерческом издательстве Ars Interpress вышли книги таких авторов: Иман Греннан, Луиза Глик, Энтони Хект и мой любимый Уоллес Стивенс. То, что в эту элитарную серию вошла Луиза Глик, которая тогда еще не была обременена нынешней мировой славой, много говорит о художественном вкусе Гандресмана, чьи переводы американских поэтов вызывают не меньшее восхищение, чем его собственные стихи. Сегодня мы беседуем с первооткрывателем Луизы Глик для русских читателей, давним участником наших передач Владимиром Гандресманом.
Володя, что вы думаете о присуждении премии Луизе Глик? В «Нью-Йорк Таймс» написали, что в Стокгольме сделали на редкость правильный выбор. А вы как считаете?
Я думаю тоже, что это очень хороший выбор. И это бывает далеко не всегда, когда присуждается Нобелевка по литературе. Здесь неизбежно объективного мнения быть не может, в отличие от физики и так далее. Англоязычному читателю это имя очень хорошо известно. Начиная с 1968 года, когда нашему лауреату нынешнему было 25 лет, у нее, у Луизы Глик, регулярно выходят сборники стихов. Кроме того, вышло как минимум 2 сборника эссе, последний в 2017 году. У нее бесчисленное количество премий, почетных званий и стипендий. Но думаю, что это имя почти неизвестно русским, русскоязычным, точнее, читателям. Для справки. Впервые на русском языке она появилась в книге «Шесть поэтов. Перевод и составление Изабеллы Мизрахи» в Санкт-Петербурге, издательство «Абель», 1999 год. В книжку входили замечательные поэты, кроме Луизы Глик, Уолкотт, Стрэнд, Малдун, Хинем, Сильвия Мосс. Полнее и обстоятельнее она была представлена в нашем издательстве в 2002 году. Там около 100 страниц.
Это замечательное начинание. Я помню эту серию книг по американской поэзии, которую вы издавали. Кто, кроме вас, работал над сборником Луизы Глик?
Во-первых, я хочу сказать, что основатели, кроме меня, был Борис Палант и Витя Санчук. Мы начинали вместе, и Борис Палант, например, пожертвовал деньги, мы же начинали с нуля. В общем, эти два человека были как основателями вместе со мной этого издательства.
Как называлось ваше издательство?
Оно называлось Ars Interpress, такое было название. Моя роль в книге, о которой мы говорим, в книге переводов из Луизы Глик, была в основном организаторская. Большую часть переводов выполнили мои друзья Белла Мизрахи и Валерий Черешня. Около 10 стихотворений перевел поэт и переводчик Гриша Стариковский. Там есть 3 отрывка в конце книжки из ее эссе, невыполненной Марией Дубровской, Хельгой Ольшванг и Лилией Пан.
Спасибо за справку, которая, кстати сказать, устанавливает историю первых публикаций нового Нобелевского лауреата на русском языке. Для истории это важно. Но я хочу поговорить с вами прежде всего как с поэтом, чтобы оценить творчество Глик изнутри. С профессиональной, а не любительской, то есть нашей, читательской точки зрения. Кто она, Луиза Глик? Откуда взялась? Что это за поэт?
По отцовской линии она из венгерских евреев. эмигрировавших в Америку, из семьи торговцев по отцу, а по маме она, у нее фамилия Гросби у матери. Я не очень в курсе происхождения этой фамилии. Ну, это и не особенно важно. В подростковом возрасте страдала нервной анорексией, из-за чего не могла учиться. Но потом училась во многих очень учебных заведениях. Ни в одном не получила диплома. Но в Колумбийском университете в Нью-Йорке, родилась она, кстати, в Нью-Йорке, и это важный очень момент в ее биографии, ей преподавал Стэнли Кьюниц.
Добавим еще одну справку. Стэнли Кьюниц, знаменитый поэт старшего поколения, поэт-лауреат США, переводившийся на русский язык. И что важно для нас, много переводивший на английский язык, и Ахматова, и Тушенко, Вознесенского. Луизе Глик повезло с учителем, если, конечно, считать, что поэзии можно научить.
Вы знаете, Стэнли Кьюниц замечательно сказал о ней. Я вот процитирую. «Ее стихи хрупкие и страстные, сплавленные из огня и воздуха, и поддерживаются упругой силой, которая маскирует их хрупкость. Они берут начало в ландшафте и погоде, а еще больше в глубинах сердца. Все, чего она касается, превращается в музыку и легенду». Сама Луиза Глик пишет о себе так. «Я со своим несгибаемым платонизмом и упрямым видением каждой вещи по отдельности». Я думаю, речь идет о том, что она просто хочет увидеть вещь насквозь, до конца, до той глубины, где идея вещи и есть сама вещь. Не знаю, может быть, я ошибаюсь. Говоря проще, мне кажется, она доискивается правды, а неустанное правдоискательство, так говорил небожитель Гёте, это первое и последнее, что необходимо гению. Конечно, Гёте имел в виду творчество, будь то естествознание, которым он усердно и гениально занимался, или поэзия. Решительная структурная завершенность стихов Глик, фатальность и неизбежность, которые сквозят в них, свидетельствуют о видении каждой вещи по отдельности. Причем с такой силой, что по сравнению с ним обыденное зрение кажется ограниченным. Утверждается бесспорность и единичность каждой вещи. Например, сборник «Дикий ирис». В нем звучат голоса цветов, которые рассказывают человеку о своем бытии в мире. А в целом это многоголосие. Рождение растений из земли для Глик – это не только рождение, но и возвращение из смерти. Вот как обращается к читателю «Ирис». Это перевод «Черешня». «К вам, позабывшим свой возврат из иного мира, я говорю вновь обретенной речью, все возвращается из забытия, чтобы обрести голос».
Но речь тут идет, как я понимаю, и о поэте, о его, с позволения сказать, героическом опыте, о его противостоянии небытию. А это уже близко и Бродскому, чей центральный сюжет можно определить как диалог бытия с небытием. Помните? И если за скорое света не ждешь спасибо, то общего может небытие броня ценит попытки ее превращения в сито и за отверстие благодарит меня. Нет большей задачи у поэта, чем вот это вот превращение в сито. Но вернемся от одного Нобеля к другому.
Хорошо. Луиза Глик, в частности, в своем эссе «Идея храбрости» описывает творчество как месть обстоятельства. На недолгий срок естественный порядок перевернут. Художник не подвергается воздействию, он творит, действует сам, у него есть власть над прошлым. Это, знаете, как если бы погибшие мученики, убиенные, воскресли и сказали, а теперь попробуем по-другому. И с этой победой стихотворение обретает ореол триумфа.
Пока вы это говорили, мне пришло в голову Тарантино, который сказал, что попробуем по-другому. Не евреи жертвы нацизма, а евреи убивают нацистов. Конечно.
Жесткое остроумие.
Да. Меня что смутило? Обретение храбрости, ведь еще не есть обретение триумфа. Стихотворение может и провалиться. И что тогда?
Глик считает, что стихотворение, когда оно пишется, не может быть поводом для истинного позора. Она предложила такую мысль. В момент создания стихотворения поэт не связан ни с прошлым, ни с будущим. А значит, он изолирован, неуязвим, и никакое реальное воздействие не существует. Ни порицания, ни насмешки нет.
А когда произведение напечатано, и оно встречает читателя, есть защита от нашей беспощадной оценки?
По Луизе Глик опять-таки нет. Почему? Потому что в будущем, когда эта критика достигнет ваших нежных ушей, Вы не можете в этот момент отождествить себя сегодняшнего с тем, кто писал это. Вы опять неуязвимы. Так рассуждает Луиза. Она все это анализирует и в конце концов понимает важную вещь. Она отказывается от идеи храбрости, героизма и говорит, что когда речь идет о самом творческом моменте, притязание на храбрость, как на нечто, придающее силу добродетель, беспочвенно, что свободное слово представляется не столько делом храбрости, сколько благословенным состоянием. А вот что требует стоицизма, так это моменты молчания, кризиса.
Интересно, но, по-моему, это говорит не неуязвимый человек, а весьма уязвимый, изобретающий всевозможную защиту, в том числе и от популярности. В интервью журнала «Американский поэт» она говорит, что приходит в ужас, когда слышит, что у нее много читателей. «Неужели я превращаюсь в Лонгфелло», — пишет она, «такого доступного многим поэта, которого легко понять и полюбить?» Тут, конечно, из ехидства хочется сказать, не бойтесь, как у Лонгфелло не получится. Помните, так сказал Ильфа и Петров про Эйзенштейна? Не бойтесь, нет, Довженко. Он сказал, не бойтесь, как у Довженко не получится.
Да.
Но действительно, это не получится уже потому, что сегодня у поэта в Америке 21 века просто нет такого места, как было в 19-м, когда поэтические сборники и в Англии, и в Америке бывали бестселлерами. Но у Глик с ее, я бы сказал, агрессивным минимализмом и безжалостным стоицизмом есть преданные читатели. Ее поэзия очень высоко котируется в узком, но влиятельном книжном мире, где ее Нобелевскую премию встретили с восторгом. Наконец-то, говорят поклонники, высший литературный приз достался именно и только за литературу.
Мне нравится такая оценка. Это, наверное, или наверняка, не могу же я судить окончательно так, о чем свидетельствуют переводы в книге. Я очень горжусь, что мы выпустили 18 лет назад, когда Глик еще не была, может быть, даже претендентом, не знаю, была ли она претендентом на Нобелевку, но это замечательно, что это произошло. Я приведу стихотворение в переводе моего друга, поэта, переводчика с латинского и с древнегреческого Гриши Стариковского. «Возвращение. Во дворе, это было лет 40 назад, росла яблоня, дальше простирался луг, подтеки крокусов в мокрой траве. Помню, как стоял у окна на исходе апреля, где-то рядом набухала весна. А правда, сколько раз с тех пор дерево зацветало в день моего рождения, ни раньше, ни позже. Постоянство уступает место переменчивости, движению. Упорная земля свела на нет податливый вымысел. Да что я вообще знаю об этой почве, о дереве том, и его на десятки лет подменили деревцем в катке, о голосах, поднимавшихся с теннисных кортов. Поле пахнет высокой скошенной травой, что и требуется поэту. Мы лишь однажды мир познаем в детстве, все остальное – память.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете новый выпуск авторской программы и подкаста «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с поэтом и переводчиком Владимиром Гандельсманом обсуждаем поэзию нового Нобелевского лауреата Луизы Глик и знакомимся с ее русскими переводами. Детская схватка Луизы Глик с анорексией, которая чуть не унесла ее в могилу, отразилась, по мнению внимательных критиков, на специфическом образе авторского персонажа, ее авторского персонажа. Мне тут вспоминается почему-то «Голодарь» Кафки, испытание стихов словесным голодом. Из этого получается ее, безусловно, личное, но и бесспорно универсальное стихотворение. Критик из журнала New Republic Эллен Пендлер пишет: «Стихи Глик не похожи ни на эспивендальные, ни на интеллектуальные в обычном смысле слова».
Да, вы знаете, она... Мне кажется, что Луиза Глик вообще никогда ни с чем и ни с кем не согласна. Интеллектуальная поэзия, еще какая-то. Она такая, у нее такой ершистый, мне кажется, очень характер. Она не согласна в том числе ни с собой, ни с Богом. Она вообще богоборка. Она предъявляет Богу счет. Вот посмотрите, как она начинает с Богом разговор в стихотворении «Ясное утро». «Я долго следила за тобой». С большой буквы «за тобой». «Я долго следила за тобой, и теперь могу сказать. Я подчинялась тому, что выбирал ты. терпеливо наблюдая за тем, что ты любишь. Вы чувствуете вообще, к чему дело идет?
Еще бы. Сейчас, похоже, терпение автора лопнет.
Ну, конечно, конечно. Она же говорит, я терпеливо наблюдала. Понятно, что сейчас она взорвется. И следует обвинение. Ты никогда не прислушивался к голосу вроде моего, безразличный к тому, чему в торопях давал имя. А потом, через несколько строк, недовольная тем, что Господь выстраивает между ею и собой преграды в виде всяких цветочков, она заканчивает категорически. Я не могу жить дальше, довольствуясь образами. Если ты присвоил себе право все подвергать сомнению, я готова принудить тебя к ясности. Это перевод Беллы Мизрахи. Вот так, принудить тебя к ясности.
Знаете, у поэта, у хорошего поэта, у великого поэта, всегда свои отношения с Богом, даже если он отрицает его существование.
Верно, конечно. По этому поводу о стихах Луизы Глик хорошо высказался Валерий Черешня, один из главных переводчиков в этой книге, о которой мы говорим. Он сказал следующее. «Мне ее стихи всегда были интересны страстным вопрошанием Бога о смысле и конечности нашего существования, вопрошанием Иова, но не сидящего на гноище, а копающегося в своем огородике, занимающегося своими мелкими делами и порой лукаво посмеивающимся над собой и собеседником». Конечно, добавляет Черешня, все дело в мере и вкусе, в безошибочности интонации.
Мы обозначили две темы в стихах Луизы Глик. Какие еще присутствуют в ее поэзии?
Одна из болезненных и очень сильных тем – тема сестер. Глик пишет, что ее всегда преследовали мысли о сестрах, как живой, так и умершей. Старшая умерла еще до рождения Луизы, которая не могла переживать ее смерть, но она переживала отсутствие сестры. Она видела себя, замену ей. Это развило в ней глубокое чувство ответственности перед матерью, лихорадочное желание исправлять все, что случалось с ней, с мамой плохого. Она как бы несла вину и ответственность выжившей.
Вроде бы болезненное, неправильное для поэта состояние.
Да, но ей казалось тогда все неправильным. Неправильным забыть об умершем ребенке. Это относилось, вероятно, к матери. Неправильно невозможность заботиться о нем. О ком, вообще говоря? Все искажено и болезненно. Какая у нее вина и ответственность? Тем не менее, из таких вот неправильных, кривых, не знаю, состояний, болей рождаются иногда сильные вещи. Стихотворение я прочту из книги «Арарат» в переводе Беллы Мизрахи. «Моя сестра провела свою жизнь в земле, родилась и умерла, а между — ни одного осмысленного слова. Как все младенцы, она плакала, но от еды отворачивалась. Моя мать укачивала ее, пытаясь изменить сначала судьбу, потом историю. Когда сестра умерла, что-то все-таки изменилось. Ее сердце стало холодным и жестким, как маленький металлический кулон. И мне казалось, что тельце сестры стало магнитом, и оно притягивает сердце матери к себе, в землю, чтобы прорасти там». Та же тема звучала в «Диком ирисе» – «Смерть в земле и в земле рождения». И это неизбежно людям, знающим русскую поэзию, напоминает книгу и стихотворение Владислава Ходосевича «Путем зерна», где он пишет о сеятеле, сверкает золотом, в его руке зерно, но в землю черную оно упасть должно, и там, где червь слепой прокладывает ход, оно в заветный срок умрет и прорастет. Так и душа моя идет путем зерна, сойдя во мрак, умрет и оживет она.
В этом состоянии, которое вы описываете, возможно ли не только писать, но и просто жить? Я думаю о том, что переживала Луиза Глик и как она на это реагировала.
Вы знаете, она говорит об этом, что она прожила в таком состоянии 25 лет, и ничего из этого не становилось материалом поэзии, стихов. Но в 30 у нее родился сын. Это я не придумываю, это она сама рассказывает. И все изменилось. И тогда, как она говорит, дикая, охваченная страхом любовь, которую она чувствовала к сыну, та материнская любовь, что одержима защитой и потому опасностью извне, преобразовала себя в родственный ей акт оплакивания. Возник цикл, идущий по склону, и он обрел объем. Он насыщен материнским горем, страхом, не отпускающим призраком утраченного ребенка. И в то же время он излучает материнскую любовь, которая Луизе казалась ужасной, но которую она теперь сама ощущает.
Очень многое, и мы это видим по стихам и эссе Луизы Глик, зародилось в ее детстве. А вы, как автор, согласны с тем, что детство – главный период в жизни поэта?
Я не могу судить об этом категорически. Для меня – да. Я не думаю, что это безоговорочно так. Я знаю, что это не так. Цветаева, например, спрашивали, любит ли она свое детство. Она отвечала не очень. Примерно, я не цитирую, а примерно говорю, я люблю, она говорила, каждый следующий день больше предыдущего. Для Пушкина детство вроде ничего особенного не значило. Во всяком случае, оно не нашло отражения в стихах. Ну вот, мы уже не раз говорили с вами, что Луиза Глик в начале жизни страдала нервной анорексией, которая ведет к истощению организма. Я хотел бы сказать об этом еще раз, потому что у зрелой Луизы Глик есть эссе под названием «Об истощении». И я уверен, я предполагаю, что истоки этого эссе, никак не связанного с питанием и отказом от питания, так сказать, с болезнью детской, но находятся эти истоки там, в детстве. Она говорит о психологическом истощении. Прошлое исчерпано и больше не дает ростков. И вы готовы начать новую жизнь. Вы готовы к будущему. В этом эссе, оно обращено к молодым людям, к студентам, она говорит, что истощенность – это учитель, непревзойденный в своей способности обновлять. И когда это состояние приходит, появляется страстная открытость миру, наделяющая его вновь обретенным смыслом. Эту тему, по-моему, Глик разрабатывает в своем весьма изощренном стихотворении «Эрос». Оно как раз о благотворности истощения. Глик остается в конце стихотворения голый физически и голый психологически. Это начало новой жизни, начало с чистого, ну или я бы сказал, с голого листа. Давайте посмотрим, как стихи эти звучат по-русски в переводе Валерия Черешни. «В отеле, придвинув стул к окну, смотрю на дождь. Это был то ли сон, то ли транс. Я любила и все же ничего не хотела. Не хотелось ни коснуться, ни увидеть тебя. Хотелось одного – комната, стул, напев дождя, часами в тепле весенней ночи. И все. Сидеть и только. Душа съежилась, такая малость наполняла ее. Я смотрела на стену ливня, закрывшую темный город. Ничто не связывало нас. Я отпустила тебя. Живи как хочешь. С рассветом дождь прекратился. Я занялась вседневной суетой, я была свободна, но двигалась, как лунатик. Себя больше не было во мне. Пару дней в чужом городе. Разговор, прикосновение руки. И вот я сняла обручальное кольцо. Это все, чего мне хотелось. Стать голой».
Ну что ж, а теперь в окончании нашей беседы я прошу вас прочесть ваш собственный перевод стихотворения «Глик». Сразу после новости о присуждении ей Нобелевской премии этот перевод распространился в сети и вызвал множество восторженных откликов. Один из них звучал так: «Это лучше, чем по-английски». Ну а сперва я спрошу, почему вы перевели это стихотворение в рифму?
Почему? Хороший вопрос. Ну, потому же, почему русский рифмованный стих переводить на английский следует, мне кажется, без рифмы. В современной англоязычной традиции преобладает верлибр. Рифма выглядит анахронизмом и производит не всегда, конечно, но часто легковесный и комический эффект. В современной русскоязычной традиции преобладает пока рифма. Верлибр есть, но он занимает не столь большое место, хотя все больше. Слишком часто эти верлибры, на мой взгляд, и в переводах, в частности, выглядят просто заурядной, неорганизованной, рассыпчатой речи. Это выглядит логически связанными словами, но утрачивается музыка, утрачивается поэзия. Не знаю, таково мое ощущение. Ну хорошо, стихотворение нового Нобелевского лауреата Луизы Глик в моем переводе. Называется оно «Чувственный мир». «Через чудовищную эту реку речь к тебе, чтобы тебя предостеречь». «Жизнь вкрадчиво твою природу неже, прельстит тебя, потворствуя тебе же. Я не была готова к ней. В той кухне тянулась к абрикосовому соку, и лился сок в стакан со льдом сливовый, лиловый лился сок немного сбоку. И длился день, и все его оттенки, все привкусы, и я снимала пенки с варенья летнего, все ароматы лета, оно лучилось, становясь светлее света. Прелестно, упоительно, в том доме, где все прислуживало мне, моей истоме, где ничего я не любила, кроме чувствительности, ничего искомей того, что было, жизни, растворения, в ней небывания, парусного рвения души и бодрствования, и всесилия, и тайного спасения. В дальней дали мерцают фрукты на стеклянном блюде. С веранды видишь, как садится солнце. Я не была готова ни к закату, ни к смене дней, ни к их исчезновению. И здравый смысл не защитит, бесплоден. Знай то, о чем не ведала. Нет родин других, в жару или в холод. Ты не насытишь свой насущный голод. Состаришься, но жажда будет длиться. Еще хочу, ты скажешь, дай еще. Миг равнодушный, нет. Не удостоит ответом, и, объяв, не успокоит, и, значит, даст всего, и все удвоит, и разорит, и с миром упокоит.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали очередной выпуск авторской программы и подкаста «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с поэтом и переводчиком Владимиром Гандельсманом обсуждали поэзию нового нобелевского лауреата, американского поэта Луизы Глик, и знакомились с ее русскими переводами. Режиссер Александр Аркадьев. До скорой встречи. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа.